Глава 28. Наука как источник иллюстраций. Астрономия. Я хочу, братья, прочесть вам несколько лекций о различных науках как источники иллюстраций. Мне кажется, что каждый студент, собирающийся стать христианским проповедником, должен хотя бы что-то знать о каждой науке. Он должен интересоваться каждой формой знания, которая может быть полезна в его работе. Бог создал все вещи в этом мире для того, чтобы они были нашими учителями, и у каждой из них можно чему-то научиться. Никогда не станет хорошим студентом тот, кто не посещает все лекции, которые он должен посещать. Так и тот, кто не учится у всего, что сотворил Бог, никогда не будет иметь пищи, необходимой его душе, и не овладеет знаниями, позволяющими ему стать всесторонне образованным учителем других. Я начну с астрономии. Вы сразу же увидите, что я не собираюсь читать вам лекции по астрономии, не говорить о важных фактах и деталях этой увлекательной науки. Я просто использую астрономию как одним из многих источников иллюстраций, которые предусмотрел для нас Господь. Однако самой этой науке мы все должны уделять большое внимание, потому что она касается многих великих чудес природы, и ее влияние на наш ум действительно чудодейственно. Темы, которые рассматривает астрономия, столь важны, и чудеса, которые раскрывает нам телескоп, столь велики, что очень часто люди, которые не могут овладеть знанием, получаемым из других источников, легко овладевают им, когда изучают астрономию. Так, например, в нашем колледже учился брат, который казался настолько тупым, что мы посчитали, что ничему его не научим и должны отчислить его. Но я дал ему маленькую книжицу под названием «Молодой астроном», и он потом сказал мне, что когда читал ее, почувствовал, что будто что-то треснуло в его голове или какая-то струна лопнула в ней. Его кругозор так расширился, что фактически, я думаю, расширился и его череп, что должно было бы произойти в детстве, а произошло только теперь под влиянием огромной силы, которую оказало на него изучение даже азов астрономии. Эта наука должна особенно нравиться проповеднику Евангелия, потому что она позволяет приблизиться к Богу гораздо ближе, чем всякая другая. Говорят, что неверующий астроном – это безумец, а я бы сказал, что всякий неверующий – это человек, страдающий самой тяжелой формой безумия. И, конечно же, тот, кто познал тайну на небе, но не познал великого Отца светил, Господа, который их сотворил, должен быть поражен страшным безумием. И несмотря на все его знания, он страдает отсутствием ума, что ставит его в положение ниже даже зверей, которым нет спасения. Великий математик, астроном Кеплер, так хорошо объяснивший многие законы, по которым устроена Вселенная, заканчивает одну из своих книг «Гармония мироздания» таким выражением своих чувств. «Благодарю тебя, Господь и Творец, что ты дал мне радость наслаждаться твоим творением, потому что я восторгаюсь работой рук твоих. Я показал людям славу твоих дел, насколько мой ограниченный разум смог вместить их бесконечность. Если я сказал что-то недостойное тебя или искал своей собственной славы, будь милосерден и прости меня. И вы также знаете, что великий Ньютон, самый выдающийся ученый среди сынов человеческих, всегда падал на колени, когда смотрел на небо и обнаруживал новые чудеса на звездном небе. Поэтому наука, которая заставляет людей смиренно склоняться перед Господом, должна быть для нас всегда любимым предметом изучения, потому что целью нашей работы является вызывать благоговение перед Богом у всех, на кого имеет влияние. Астрономия никогда не стала бы для нас доступной, во всех ее деталях, если бы не изобретение телескопа. Истина велика, но она не принесет нам спасения, пока мы лично не узнаем ее. Знание Евангелия, открытое нам в Слове Божьем, делает его истиной для нас. И часто Библия для нас – это то, что телескоп для астронома. Священное Писание не создает истины, но оно открывает ее нам так, чтобы наш бедный, слабый разум, посвященный Святым Духом, мог воспринять и понять ее. Из книги Томаса Мильнера «Небо и Земля», из которой привожу в этой лекции много цитат, я узнал, что телескоп был изобретен таким вот особым образом. Один человек в Мидльбурге, который изготовлял очки, сделал это открытие благодаря своим детям, обратившим его внимание на увеличенный размер флюгерана церкви, если смотреть на него через два очковых стекла, помещенных между пальцами на некотором расстоянии друг от друга. Это было одним из бессознательных действий ребенка. И редко можно найти такой огромный результат, полученный при таких простых обстоятельствах. Трудно себе даже представить, что такие детские шалости привели вскоре к расширению известных связей планетарной системы. Проникновение через туманность Ориона и открытию богатств, которые таит в себе небосвод. Точно так простой случай часто является средством открытия людям чудес божественной благодати. То, что человек считает пустяком с религиозной точки зрения, Бог обращает во спасение его души. Он приходит в церковь послушать проповедь, как если бы пришел в театр посмотреть пьесу, но Святой Дух открывает ему истину и глубину Царства Божия, и его личную заинтересованность в них. Думаю, что случай с открытием телескопа может послужить хорошей иллюстрацией связи между незначительными причинами и большими результатами, показывающими, как промысел Божий всегда делает незначительные вещи средством чудесных и важных изменений. Часто бывает, что то, что кажется нам чистой случайностью, ничего из себя не представляющей, может изменить весь образ нашей жизни и повернуть жизнь многих других людей в совершенно ином направлении. При помощи телескопа мы можем видеть количество, положение и движение звезд и изучать удивительные вещи, происходящие на звездном небе, и все больше и больше наблюдать чудеса, творимые рукой Божией. Телескоп позволил нам узнать гораздо больше о Солнце, Луне и звездах, чем мы узнали бы о них без его помощи. Д.Р. Ливингстон, путешествуя по Африке, часто пользовался сектантом, и туземцы называли его белым человеком, который мог снять с неба солнце и нести его под мышкой. Вот что сделал для нас телескоп, и вот что сделала для нас в духовной сфере вера в Евангелие. Она дала нам Отца и Сына и Святого Духа и неприходящие вечные ценности, которыми мы теперь обладаем и которым постоянно радуемся. Итак, братья, вы видите, что сам телескоп может стать для нас источником многих ценных иллюстраций. Мы можем также извлечь большую пользу из изучения звезд в целях навигации. Моряк, бороздящий по нехоженным морям, может при помощи астрономических наблюдений привести свой корабль, не сбиваясь с пути, в желаемую гавань. Капитан Холл рассказывает, что однажды он плыл из Сан-Блаза, что на западном берегу Мексики, и проплыв за 89 дней 8000 миль, пришел в Рио-де-Жанейро, пройдя за это время через Тихий океан, вокруг мыса Горн и Южный Атлантический океан, не заходя ни в одну гавань и не встретив ни одного корабля, кроме американского китобойного судна. За неделю до прихода в Рио-де-Жанейро он решил по положению Луны вычислить местонахождение своего корабля и затем повел его, следуя общим принципам навигации, которые могут быть использованы для короткого расстояния между одной неизвестной точкой и другой. Дойдя до берега, который, по его вычислениям, находился на расстоянии около 20 миль, он остановил корабль в 4 часа утра, ожидая рассвета, и затем очень осторожно, так как был густой туман, двинулся дальше. Когда туман рассеялся, экипаж с радостью увидел мыс Сахарная Голова, выступающий у входа в гавань, так что им не надо было ни на йоту менять курса, чтобы войти в порт. Это была первая земля, которую они увидели за почти 3 месяца плавания, пройдя так много морей, двигаясь то вперед, то назад из-за бесчисленных течений и плохого ветра. Все на корабле пришли в восторг, и моряки приветствовали своего капитана восторженными криками троекратного «Ура!». Так и мы, братья, плывем по морю нашей жизни, руководствуясь небесными телами, долго не видя земли, а иногда даже и проходящего мимо нас корабля. И все же, если мы будем точно следовать ориентирам, которые указывают нам правильный путь, то в конце нашего странствия получим великую милость Божию, увидев перед собой не только мыс Сахарная Голова, но и прекрасную гавань славы. Нам не надо будет ни на йоту менять свой курс. И когда мы войдем в небесную гавань, какие песни восторга мы будем петь, но прославляющие не свое собственное умение, а во славу чудесного капитана и лоцмана, который провел нас через бушующий океан жизни и дал возможность плыть в полной безопасности, даже тогда, когда мы не видели своего пути. Кеплер делает правильное замечание, когда говорит о математической системе, благодаря которой можно предсказать движение звезды. После описания своих наблюдений и выражения уверенности, что законы природы подчиняются воле Божией, он говорит: «Но если кто не в состоянии овладеть этой наукой, то я советую ему оставить это занятие блуждания по Вселенной и пойти по своему собственному пути, открыв свои собственные глаза, только которыми он может видеть, и излить свои чувства в прославлении Бога-Творца. И будучи уверенным, что он поклоняется Богу не менее, чем астроном, и что Бог дал ему внутреннее зрение, которым он видит лучше, чем астроном, он может и будет славить Господа за то, что он сам смог увидеть. Это, я думаю, самая замечательная иллюстрация к тому, что вы можете сказать любому несчастному невежде в своем приходе. Дорогой друг, если ты не можешь понять богословской системы, которую я только что старался объяснить тебе, если эти доктрины тебе совершенно непонятны, если ты не можешь понять моего критического разбора греческого текста, уловить поэтическую идею, которую я пытался тебе сейчас объяснить и которая столь для меня восхитительна. Но если ты знаешь только то, что твоя Библия – это есть истина, что сам ты грешник и что Иисус Христос есть твой Спаситель, то иди своим путем и поклоняйся. Люби и думай о Боге так, как ты можешь. Не обращай внимания на астрономов, на телескопы, звезды, солнце и луну, по-своему поклоняйся Господу, как ты сам можешь. Совершенно независимо от моих богословских знаний, моих объяснений доктрин Священного Писания, сама Библия и та драгоценная истина, которую ты познал своим собственным сердцем через учение Святого Духа, сделает тебя достойным поклонником Всевышнего Бога. Думаю, что все вы знаете одну из древних астрономических систем, согласно которой в центре находится Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна и звезды. Ее фундаментальными принципами были неподвижность Земли, ее центральное положение и ежедневное вращение вокруг нее всех небесных тел по их циркулярным орбитам. Таким же образом можно создать богословскую систему, согласно которой человек находится в центре, а Христос и его искупительная жертва существуют только ради человека, Святой Дух является просто великим работником от имени человека, и что даже великий и всеславный Отец существует только ради того, чтобы сделать человека счастливым. Некоторые, может быть, и являются сторонниками такой богословской системы, но мы, братья, не можем впадать в такое заблуждение, потому что, как и то, что Земля не есть центр Вселенной, так и человек не есть величайший из всех существ. Богу было угодно возвыситься над человеком, но мы должны помнить, что говорит о нем псалмопевец. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, что ты посещаешь его». В другом месте Давид говорит: «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание. Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Человек не может быть центром Вселенной Божией, он слишком незначителен, чтобы занимать в ней такое положение, и план искупления существует совершенно для той цели, чем просто сделать человека счастливым или даже святым. Спасение человека должно быть прежде всего ради славы Божией. И вы нашли правильную форму христианской доктрины, когда признали систему, в которой центром является Бог, властвующий и управляющий по своей доброй воле. Не умаляйте человека до такой степени, чтобы создавалось впечатление, будто Бог не заботится о нем. Потому что тем самым вы порочите Бога. Поставьте человека в то положение, которое определил ему Бог, тогда вы получите богословскую систему, в которой все истины, откровения и опыта будут двигаться в божественном порядке и гармонии вокруг великого центрального светила, верховного божественного владыки Вселенной, Всевышнего Бога, властвующего над всеми и на все века. Но, возможно, кто-то из вас впадает в другую ошибку, вообразив себя центром системы. Думаю, что это глупое замечание является хорошей иллюстрацией. Есть люди, основными принципами которых является, во-первых, их собственная неподвижность. Они есть то, что они должны быть, они правы, и никто не может сдвинуть их с места. И, во-вторых, они занимают центральное положение, для них восходит и заходит солнце, и для них пребывает и убывает луна. Жены их существуют для них рождаются их дети. Для них все занимает то место, которое оно занимает во Вселенной Божией. И они судят обо всем согласно одному единственному правилу. Какую это принесет мне пользу? Это начало и конец их великой системы, и они считают, что все земные тела, если не все небесные, ежедневно вращаются вокруг них. Солнце, Луна – 11 звезд, сотворенные для того, чтобы поклоняться им. Что касается Земли, то эта устарелая система не имеет никакого к ним отношения. Может быть, кому-то из вас и нравится эта идея, но большинство людей не станет разделять ее, и чем скорее мы, с помощью Божией, отбросим ее, тем это будет лучше. Тогда мы сможем занять подобающее нам место в самой высшей системе, чем в любой из тех, в которой мы можем быть центром. Тогда Солнце, а не Земля, являются центром Солнечной системы, которая, заметьте, занимает только один малюсенький уголок Вселенной, хотя она и настолько огромна, что если я назову вам ее настоящие размеры, то вы не сможете даже представить их себе, настолько они велики. Однако эта огромная система, по сравнению со всей Вселенной Божией, подобна единственной маленькой песчинке на берегу моря, и могут существовать мириады систем, некоторые из которых состоят из таких же огромных, как наша система. Само Солнце является только планетой, вращающейся вокруг более огромного Солнца, а этот мир — лишь маленький спутник этого Солнца, который никогда не видели астрономы, быть может, живущие в этой значительно далекой от нас Солнечной системе. Бог создал замечательную Вселенную, и тем не менее, сколько бы мы о ней ни знали, мы никогда не должны воображать, что увидели больше, чем только маленькую часть всех миров, которые создал Бог. Земля и все планеты, и все твердые тела Вселенной управляются, как вы знаете, силой притяжения. Мы удерживаемся на своем месте в этом мире, вращаясь вокруг Солнца под воздействием двух сил, одна называется центростремительной, притягивающей нас к Солнцу, а другая — центробежной, которая обычно сравнивается с тенденцией капель воды, стремящихся на вращающемся колесике отлететь по касательной от круга, который они описывают. Так, я думаю, существует и две силы, всегда действующие на нас, одна из которых притягивает нас к Богу, а другая отталкивает от Него и тем самым удерживает нас в кругу жизни. Но я был бы счастлив, если бы вырвался из этого круга и вышел бы из-под влияния центробежной силы. И тогда думаю, в тот момент, как прекратится действие, которое отталкивает меня от Бога, я окажусь с Ним на небе. И в этом я не сомневаюсь. Как только одна из этих сил, влияющих на жизнь человека, прекратит оказывать на нас свое действие, мы либо под воздействием центробежной силы, далеко отлетим от Бога, что Бог запрещает. Либо под воздействием центростремительной силы влетим в центральный небосвод. И чем скорее наступит этот славный конец жизни, тем для нас это будет лучше. И я скажу с Августином. Все вещи притягиваются к своему центру. Будь ты центром моего сердца, о Боже, мой свет, моя единственная любовь. Само Солнце — это огромное тело, размеры его известны, но я не стану вас утруждать цифрами, потому что вы все равно не сможете себе представить его истинного размера. Достаточно сказать, что если Землю и Луну поместить внутрь этого Солнца, то им хватит места продолжать вращаться по своим собственным орбитам, как они это делают сейчас. И не надо будет бояться, что они натолкнутся на внешнюю поверхность этого Солнца, которое для них будет представлять небо. Свет Солнца достигает нас за 8 минут. И мы можем судить о скорости, с которой движется этот свет, если сравнить ее с наивысшей скоростью пушечного ядра, которому, если запустить его на Солнце, понадобится 7 лет, или с поездом, которому, двигающемуся со скоростью 30 миль в час без остановок, понадобится 350 лет. Так что вы можете хотя бы приблизительно представить себе, на каком расстоянии мы находимся от Солнца. И это, я думаю, является для нас хорошей иллюстрацией веры. Никто не может знать, кроме как через веру, что Солнце действительно существует. То, что оно существовало 8 минут назад, я знаю, потому что луч Солнца, который дошел до нас, говорит мне об этом, но я не могу быть уверенным, что оно существует сейчас. Некоторые звезды находятся на таком огромном расстоянии от Земли, что луч света с них доходит до нас за сотни лет, и потому откуда нам знать, что они давно уже не потухли? Однако мы все равно отмечаем их на нашей небесной карте, потому что верим в их существование, ибо как и то, что верно познаем, что веки устроены Словом Божиим, так и только верою можем мы знать, что они существуют. Когда мы глубже изучаем этот вопрос, то видим, что наше зрение и все наши способности и чувства не дают нам уверенности в существовании этих небесных тел, и потому мы должны только верить в это. Так и в духовной сфере мы ходим верою, а не зрением. То, что Солнце имеет на своей поверхности пятна, это факт, о котором все говорят. Так и если вы являетесь Солнцем и ярко светите, но у вас есть недостатки, то люди их очень быстро заметят и привлекут к ним внимание других. Часто о пятнах на Солнце говорят гораздо больше, чем о его светящейся поверхности. Так и люди больше будут говорить о недостатках и слабостях, которые замечают в нашем характере, чем о наших лучших качествах, которые они видят в нас. Одно время утверждали, что на Солнце нет пятен, ни даже пятнышек. Многие же астрономы, без помощи телескопа, обнаружили эти пятна на поверхности Солнца. Но досточтимые отцы церкви, которые все знают, заверили их, что ничего подобного такого рода невозможно. В книге, которую я выше цитировал, говорится: когда немецкий иезуит Шайнер поведал главе своего ордена о своих сомнениях по этому поводу, тот наотрез отказался ему поверить. «Я много раз прочел», — сказал он, — «всего Аристотеля от корки до корки, и могу заверить тебя, что ничего подобного нигде у него не нашел. Иди, мой сын, и успокойся, будь уверен, что то, что ты принимаешь за пятна на Солнце, это только дефект твоих очков или твоего зрения. Итак, братья, мы знаем, какую силу имеет ханжество, и что люди не видят того, что совершенно ясно видим мы. И даже, когда даются факты, они не верят им и видят в них все, что угодно, только нереальную правду. И я опасаюсь, что и само Слово Божие часто так видится. Четко и ясно открытые нам истины упрямо отрицают, потому что они не соответствуют предвзятым теориям неверующих. Было сделано много попыток объяснить, что в действительности представляют собой эти пятна на Солнце. Согласно одной теории, Солнце окружено светящейся атмосферой. А пятна — это дыры этой атмосферы, через которые мы видим твердую поверхность Солнца. И я не вижу причин считать эту теорию неправильной. Мне кажется, что она объясняет первую главу Бытия, где сказано, что в первый день Бог сотворил свет и только в четвертый — Солнце. Не сотворил ли он сначала свет, а потом взял Солнце, которое могло быть темным шаром, и поместил на него свет в виде светящейся атмосферы? Эти две вещи вполне соответствуют друг другу. И если пятна действительно дыры в светящейся атмосфере, то они могут служить прекрасной иллюстрацией пятен, которые люди в нас видят. Мы облачены праведностью, как светящейся одеждой, но время от времени в ней появляются трещины, через которые можно заглянуть в темное тело порочной природы, все еще существующей в лучших из нас. Вы знаете, что опасно смотреть на Солнце незащищенным глазом? Некоторые отваживались смотреть на него через простое незатемненное стекло и слепли. Другие пренебрегали специальными телескопическими стеклами и также слепли. Это является хорошей иллюстрацией нашей необходимости в посреднике и необходимости смотреть на Бога через посредство Господа нашего Иисуса Христа, иначе чрезмерная слава Божества может совершенно лишить нас возможности видеть Бога. А о влиянии Солнца на Землю я не стану здесь говорить, так как это относится совершенно к другой науке и не касается астрономии. Достаточно сказать, что живые растения иногда растут и без Солнца, как, например, в темном погребе. И как прекрасно они существуют в таких условиях. Как счастлив должен был быть великий естествоиспытатель Гумбольдт, когда он спустился в подземную пещеру, в которой обитали птицы, питавшиеся только плодами. Он пишет: «Зерна, которые птицы приносили своим птенцам, падали на землю, и из них вырастали высокие, бледные, прозрачные стебли, покрытые полуоформленными листьями, и невозможно было понять, к какому виду они относятся, так как отсутствие света изменило их форму, цвет и вид». Индийские туземцы смотрели на эти странные растения с любопытством и страхом, как если бы это были бледные и уродливые призраки, уже исчезнувшие с лица земли. Итак, братья, подумайте, кем бы были вы и я без света Божьего. Представьте себе церковь, а такие есть, живущие без света небесного, пещеру, полную странных птиц и бесцветных растений. Какое это страшное место! Такая пещера есть в Риме и в других местах на земле. И горе тем, кто пойдет жить в таких мрачных логовах. Какой изумительный эффект оказывает свет Божий на людей, имеющих в себе искру Божию, но живущих в темноте. Путешественники рассказывают нам, что в обширных лесах Амазонки и Ориноко можно иногда видеть влияние света на окраску растений во время почкования. Один путешественник пишет: «Тучи и дождь на несколько дней иногда покрывают небо, и в это время почки раскрываются, но листья остаются бледными, пока не покажется солнце. И уже через несколько часов чистого неба и солнечного света они становятся ярко-зелеными». Мне рассказывали, что когда в течение 20 дней стояла мрачная, пасмурная погода и ни разу не показалось солнце, листья выросли до их полных размеров, но были бледными. Но когда утром засветило солнце, листья стали зеленеть, буквально на глазах, и уже днем весь лес был одет в свои обычные летние одежды. Мне кажется, что это прекрасная иллюстрация влияния на нас Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем сказать с Д.Р. Уотсом, что когда он появляется в самой глубокой тьме, начинается заря моей жизни. Он прекрасная утренняя звезда моей души и мое восходящее солнце. Тогда мы облачаемся красотой, как листья окрашиваются лучами солнечного света. Каждым атомом цвета в наших добродетелях, каждым дуновением благоухания наших плодов мы обязаны тем ярким солнечным лучам, изливающимся на нас солнце правды, который под своими крыльями несет нам, кроме исцеления, много других даров. Влияние солнца на растения можно наблюдать и в цветах в вашем саду. Посмотрите, как они когда могут поворачиваются к нему. Подсолнух, например, поворачивается за солнцем, будто он сам сын солнца, и с любовью взирает на лицо своего отца. По своему виду он очень похож на солнце, и я думаю, это потому, что он так любит поворачиваться к солнцу. Все листья клеверного поля изгибаются к солнцу, и все растения преклоняются перед солнцем, которому они столь многим обязаны. Даже в оранжерее растения не станут расти в том направлении, в каком вы хотите, когда им надо тепло, то есть, в сторону дымохода, откуда идет тепло, не того места, откуда поступает больше воздуха, но они всегда будут, если могут, направлять свои ветви и свои цветы в сторону солнца. Так и вы должны расти в сторону солнца правды, и потому для исцеления нашей души должны мы обращать наше лицо к солнцу, как Даниил молился у открытых окон, смотрящих на Иерусалим. Где Иисус, там наше солнце. Будем же всем своим существом поклоняться Ему. Совсем недавно я прочел об одном поразительном случае действия солнечных лучей. Несколько водолазов в водолазном колоколе работали под водой на глубине 30 футов. Выпуклое стекло колокола полностью сконцентрировало на них солнечные лучи, которые сожгли шлемы на их головах. Когда я прочел эту историю, я подумал, что она является прекрасной иллюстрацией силы Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Некоторые из наших слушателей находятся 30 футов под водами греха, если и не глубже, но милостью Божией мы еще можем заставить их почувствовать зажигающую силу истины, которую мы им проповедуем, даже если нам не удается зажечь их огромные силы огнем этого мощного стекла. Может быть, кто-нибудь из вас имел в детстве зажигательное стекло? И когда где-нибудь в саду или на улице вы сидели со своим другом, который не знал, что у вас в кармане, вы вынимали это стекло и прикладывали его незаметно к тыльной стороне его руки, держали его до тех пор, пока он не почувствует, что что-то жжет его руку. Мне нравится проповедник, который сосредотачивает лучи Евангелия на грешнике, пока оно не начнет жечь его. Никогда не рассеивайте лучи света. Вы можете повернуть это стекло так, что вместо того, чтобы сосредоточить его лучи, вы рассеиваете их. И самый лучший путь проповеди – это тот, который сосредотачивает Иисуса Христа, солнце правды на сердце грешника. Это самый лучший в мире путь добраться до него. И если он находится 30 футов под водой, это зажигательное стекло позволит вам сделать это. Только не вздумайте использовать для этого свою собственную свечу вместо солнца, потому что она служит совсем другой цели. Иногда, как вы знаете, бывает затмение солнца. Луна становится между вами и солнцем, и тогда яркий дневной свет тускнеет. Думаю, все мы видели затмение солнца, можем быть, увидим еще. Это очень интересное зрелище. Но мне кажется, что люди гораздо больше обращают внимание на солнце во время его затмения, чем когда оно ярко светит. Они не в состоянии смотреть на него день за днем, когда оно ярко светит. Но как только наступает его затмение, они тысячами высыпают на улицу со своими стеклами, и каждый маленький мальчик имеет кусочек дымчатого стекла, через который его наблюдает. Так я не верю, что люди уделяют Господу нашему Иисусу Христу столько внимания, как тогда, когда Он предстает перед ними как страдающий Спаситель, распятый у них. Когда наступает великое затмение Солнца Правды, тогда все их глаза сосредоточены на Нем, и это хорошо. Не переставайте же постоянно говорить своим слушателям об этом страшном затмении на Голгофе, но также говорите им и о действии Его, чтобы никогда не повторялось это ужасное событие. Говоря о солнечном затмении, я вспомнил рассказ из книги, о которой говорил выше, об одном солнечном затмении. Его описал один человек в своем письме к астроному Галилею. Он стоял на Хардоу-Хилл, в восточном конце Стоунхендж-авеню, прекрасном месте для наблюдения, и оттуда наблюдал солнечное затмение. И он пишет: «Нас окутал полный и осязаемый мрак, если можно так выразиться. Он наступил внезапно, но я наблюдал его так внимательно, что видел, как это происходило. Он опустился подобно огромному черному плащу, брошенному на нас, или завесе, отодвинутой с той стороны. Лошади, которых мы держали за уздечки, так испугались, что прижались к нам, выражая крайнее удивление. Насколько я мог заметить, лица моих друзей выражали ужас. И я сам невольно воскликнул от удивления, видя, что в этот момент происходило вокруг меня. Это было самое ужасное зрелище, которое я когда-либо видел во всей своей жизни. Такое, думаю, происходит и в духовной сфере. Когда произошло затмение Солнца Правды, все люди оказались во тьме. И когда бесчестится крест Христовый или сам Христос, каждый христианин оказывается в ужасной тьме. Он не может стоять в свете, когда его Господь и Учитель находятся в тени. Один наблюдатель описывает, что происходило во время солнечного затмения в Австрии, свидетелем которого он сам был. Казалось, что для всех людей это был праздник. Они собрались на открытом месте, чтобы наблюдать это чудесное зрелище. И этот наблюдатель пишет: «Всем своим величием это явление восторжествовало над нетерпеливостью молодежи, легкомыслием, которое некоторые принимают за признак превосходства, над выражением равнодушия. В воздухе царила глубокая тишина, птицы перестали петь». Более поразительным является то, что в Лондоне после затмения солнца, когда петухи увидели, что солнце снова светит, они все начали кричать, будто с радостью подумали, что дневной свет пробился сквозь мрак ночи. Однако это изумительное явление не всегда привлекает внимание людей, которые должны были бы его видеть. Из истории мы знаем, что во время битвы, думаю, в Греции наступило полное затмение солнца, но воины все равно продолжали бороться, они просто не заметили этого исключительного явления. Это говорит о том, что сильные страсти могут заставить нас забыть происходящее вокруг, и в то же время показывает, что дела человека на земле могут заставить его забыть обо всем, что происходит на небе. Вы только что слышали, что лошади дрожали от страха во время затмения солнца. А другой писатель пишет, что во время солнечного затмения в Лондоне лошади, которые перед тем тащили экипажи, не обратили ни малейшего внимания на это явление и, как обычно, продолжали свой путь. Так земные дела человека часто столь обременительны по своему характеру, что мешают ему почувствовать душевные эмоции, которые чувствуют те люди, которые предпочитают задумываться над ними. Я прочел одну очень интересную историю о солнечном затмении, которая, надеюсь, вам понравится. Одна бедная девочка ранним солнечным утром пасла в Нижних Альпах овец на склоне гор. Солнце встало, и ночная роса покрыла все вокруг. Все думали, что будет прекрасный безоблачный день. Но постепенно стало темнеть, и солнце совершенно исчезло. На месте ярко светящегося диска появился черный шар, стала прохладная и таинственная тьма окутала всю местность. Это необычное явление так испугало девочку, что она стала плакать и громко звать на помощь. Ее родители и друзья, прибежавшие на крик, которые ничего не знали о солнечном затмении, также удивились и испугались. Как могли, они пытались ее успокоить. Вскоре тьма, покрывавшая солнце, рассеялась, и оно снова засветило, как раньше. И тогда девочка громко закричала на всю округу: «А прекрасное солнце!» И она была права. Когда я прочел этот рассказ, я подумал, что когда наступает затмение моего сердца и Христос на какое-то время оставляет меня, а затем возвращается, сколь прекрасным кажется мне солнце, даже более ярким и красивым, чем до этого временного затмения. Мне казалось, что Иисус освещает меня даже еще более ярким светом, чем когда-либо раньше, и моя душа воскликнула в порыве восторга: «А прекрасное солнце правды!» Эта история, думаю, может быть прекрасной иллюстрацией Солнца, потому что мы также стремимся узнать все, что касается его планет, и если бы мы захотели полететь на них, то нам пришлось бы лететь очень долго и очень быстро. Самая близкая вращающаяся вокруг Солнца планета – это Меркурий, который находится от него на расстоянии 37,000 миль. Поэтому Меркурий получает от Солнца гораздо больше света и тепла, чем мы на Земле. Считается, что даже на полюсах Меркурия вода всегда кипит, то есть, в том случае, если она является такой же планетой, как наша, мы бы не могли на ней жить, но это не значит, что другие не могут, потому что Бог мог сотворить других людей, которые могут жить в огне, как и таких, которые могут жить и без него. И я не сомневаюсь, что если на Меркурии живут люди, то они радуются огню. В духовной сфере, во всяком случае, мы знаем людей, которые живут с Иисусом, пребывая в божественном пламени любви. Меркурий сравнительно маленький. Его диаметр около 2960 миль, тогда как Земли 7975. Меркурий обращается вокруг Солнца за 88 дней, двигаясь со скоростью около 110 тысяч миль в час, тогда как Земля только около 65 тысяч миль за то же время. Это все равно, что пересечь Атлантический океан за 2-3 минуты. Меркурий является самой плотной планетой, и это есть пример мудрости Божией. Так, та часть машины, которая вращается с самой большой скоростью и быстрее всего изнашивается, должна быть сделана из самого прочного материала. Так и Меркурий обладает огромной силой, позволяющей ему выдержать огромное напряжение своего очень быстрого движения и страшную жару, которой он подвергается. Это иллюстрация того, что Бог дает человеку соответствующее ему место. И если бы он предназначил мне быть Меркурием, вестником богов, как его называли в древнем мире, и двигаться с огромной скоростью, то он дал бы мне силу соразмерно моим возможностям. Образование каждой планеты соответственно ее определенному положению является прекрасным доказательством силы и предусмотрительности Бога. И таким же образом он предопределил людям то место, которое каждый из них призван занимать. Я люблю сравнивать Меркурий с чадом Божиим, которое имеет все благодати. Меркурий всегда находится близко к Солнцу, и так близко, что самого его редко можно увидеть. Кажется, Коперник сказал, что, как он ни старался, он никогда не видел Меркурия, и очень сожалел, что так и умрет, не увидев эту планету. Другие видели его, и для них было истинным наслаждением наблюдать его вращение. Обычно Меркурий теряется в лучах, и именно там должны быть вы и я в нашей жизни и проповеди, столь близко ко Христу, к Солнцу правды, чтобы люди, которые стараются увидеть наше движение, едва ли вообще могли бы нас видеть. Девиз Павла должен быть нашим девизом. Не я, но Христос. Вследствие того, что Меркурий находится так близко к Солнцу, он самый таинственный из всех планет. Ни один член небесной семьи не ставит перед астрономами столько проблем, как он. Они уделяли ему самое большое внимание, чтобы изучить его со всех сторон. Но это очень трудная задача, потому что ни в сиянии солнечных лучей, ни в темной части неба его не видно. Так, я думаю, братья, и мы. Чем ближе мы живем ко Христу, тем более непонятны мы будем для всех людей. Чем больше мы скрываемся в свете Его славы, тем меньше они могут понять нас. Если бы мы всегда были такими, какими должны быть, то люди видели бы в нас иллюстрацию к тексту. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Подобно Меркурию, мы должны быть столь же активны на предназначенной нам орбите, чтобы не дать людям времени увидеть нас в одном положении. И еще, мы должны быть столь растворены в славе присутствия Христа, чтобы они не могла видеть нас. Когда Меркурий виден с Земли, его плохо видно, потому что своим лицом он обращен к солнцу. И я боюсь, что так и мы. Когда мы очень хорошо видны, то обычно предстаем как черные пятна. Слишком яркая личность проповедника затмевает собой проповедь. Мне нравится, когда проповедь Евангелия – это только Христос, солнце правды и никаких черных пятен. Ничего от себя, только от Господа нашего Иисуса Христа. Если на Меркурии есть обители, то солнце должно казаться им в 4-5 раз больше, чем нам. Яркость солнца невыносима для наших глаз. И если можно было бы смотреть на него, какое бы было это прекрасное зрелище. Итак, чем ближе вы будете ко Христу, тем больше вы познаете его и тем больше вы будете его почитать. Следующая планета после Меркурия – это Венера. Она находится около 66 миллионов миль от Солнца и немного меньше, чем Земля. Диаметр ее 7510 миль, а Земли – 7975. Она обращается вокруг Солнца за 225 дней, двигаясь со скоростью 8000 миль в час. Когда к Меркурию была применена астрономическая система Коперника, она вызвала возражение одного астронома, а именно… Ясно, что Венера не вращается вокруг Солнца, потому что в противном случае она должна была бы иметь тот же аспект, что и Луна, а именно иногда серпа, иногда полумесяца, либо принимать форму, известную как горбатая, а иногда полного круга. И показывая на Венеру, он продолжал. Но она всегда одного размера. Посмотрите на нее, она совсем не похожа на Луну. И именно это древние астрономы затруднялись объяснить. Однако, когда Галей повернул свой новый телескоп в сторону Венеры, что же он увидел? А то, что она не проходит те же фазы, что Луна. Мы не всегда видим ее полностью освещенной, и все же я думаю, что свет ее представляется нам всегда одинаковым. Сейчас вы поймете, почему. Когда своей лицевой стороной она повернулась к нам, то находится на самом далеком расстоянии от Земли. Следовательно, свет, который доходит до нас, отнюдь не сильнее, чем когда она несколько повернула от нас. И мне кажется, что эти два факта вполне совместимы. Так это, я думаю, происходит с некоторыми евангельскими истинами, которые ставят в тупик некоторых людей. Они говорят: «Как вы согласуете эти две вещи?» Но я отвечаю: «Не думаю, что я должен доказать, что они согласуются. Если бы Бог сказал мне, что сделать, я бы сказал вам. Но он не говорит мне делать этого, и потому я должен полагаться на то, что говорит Библия. Если я не нахожу объяснение явному расхождению между двумя истинами, они все равно могут прекрасно согласовываться между собой». Венера – это и утренняя звезда, и звезда вечерняя, прекрасная звезда. Ее так и называют по-разному. Господь говорит о себе, что «я есть звезда светлая и утренняя». И всякий раз, когда Господь входит в душу человека, Он является представителем того вечного света, который никогда не погаснет. И так как Иисус, солнце правды, вышел из поля зрения человека, вы и я должны быть подобны вечерним звездам, держась как можно ближе к великому центральному солнцу, чтобы своим подобием ему показать людям, каким он был. Не сказал ли он своим ученикам: «Вы свет миру»? Следующая маленькая планета, которая вращается вокруг Солнца, Земля. Ее расстояние варьирует от 92 до 95 миллионов миль. Не теряйте надежды, господа, добраться до Солнца, потому что обитатели Сатурна, если там есть жизнь, находятся от Солнца гораздо дальше, чем вы, приблизительно в 10 раз. И все же я не думаю, что вы когда-нибудь займете место в гелиосовой огненной колеснице, во всяком случае не в вашей сегодняшней телескопной оболочке. Вам там будет очень жарко. Земля несколько больше Венеры. Она обращается вокруг Солнца за 12 месяцев, а точнее 365 дней, 6 часов, 9 минут и 10 секунд, и не светится столь ярко, как Венера, потому что вследствие греха, облако тьмы окутало ее. Но я думаю, что через 1000 лет завеса поднимается и ярко засияет свет на Земле, и тогда она будет сиять во славу Божию, как и другие подобные ей звезды, которые никогда не теряли своей первоначальной яркости. И я думаю, что какие-то завесы уже поднялись. Каждая проповедь о Христе, которую мы произносим, несколько отодвигает мрак и туман с поверхности Земли. Во всяком случае, если не естественно, то нравственно и духовно. И все же, братья, хотя по сравнению с Меркурием Земля движется медленно, она, как сказал Галей, вертится и довольно с большой скоростью. Думаю, вы бы очень удивились, если бы, не зная, с какой скоростью движется Земля, узнали, что проходите около 20 тысяч миль за 20 минут, но это факт. Приведу вам одну цитату из книги, из которой мы уже узнали много интересных сведений. Действительно, поразительно, что бодрствуя, спя дома или в другом месте, мы постоянно движемся вместе с массой Земли со скоростью 11 миль в минуту и в то же время движемся в пространстве со скоростью 66 тысяч миль в час. Так, за 20 минут ходьбы мы проходим более 20 тысяч миль из одной части пространства в другую, и во время 8-часового сна ночью или бодрствования днем мы бессознательно преодолеваем расстояние в два раза больше, чем Луна. Мы не замечаем этого движения. Так и незначительные вещи, которые к нам ближе и реальнее, часто кажутся нам более заметными, чем большие, но находящиеся от нас дальше. Этот мир оказывает на многих людей гораздо большее влияние, чем мир духовный, потому что они замечают вещи видимые и приходящие. Но, скажете вы, мы не чувствуем, что мы движемся. Нет, но вы все-таки движетесь, хотя и не осознаете этого. Так, я думаю, когда верующий во Христа иногда не чувствует, что он возрастает духовно, это не должно его огорчать. Я не уверен, что те, кто воображает, что они растут духовно, на самом деле растут. Может быть, где-то в них растет злокачественная опухоль, и ее смертоносные волокна заставляют их воображать, что они сами растут. Увы, это так, но это рост разрушения. Когда человек думает, что он так высоко возрос духовно, что уже стал истинным христианином, он напоминает мне бедного мальчика, которого я часто вижу, с такой большой головой для его тела, что он часто должен класть голову на подушку, потому что плечи не выдерживают ее веса. Мать его рассказывала, что когда он пытается встать, он часто падает, так как теряет равновесие. Некоторым людям кажется, что они быстро растут, но у них просто вода в мозгах. Однако тот, кто истинно возрастает духовно, тот не скажет: «Боже мой, я чувствую, что расту. Да благословен Господь, я расту, я расту. Я же иногда чувствую, что становлюсь меньше, и думаю, что это действительно так, и это хорошо». Если мы очень высоко растем в своих собственных глазах, то это значит, что в нас растет опухоль или гнойник, который надо разрезать, чтобы выпустить вредное вещество, заставляющее нас хвалиться своим величием. Хорошо, что мы не чувствуем, что движемся, потому что, как я говорил выше, мы ходим верою, а не зрением. Однако я знаю, что мы движемся, и уверен, что через 12 месяцев я возвращусь, насколько это позволяет вращение Земли, точно в то место, откуда начал двигаться. Если смотреть на меня с Сатурна, то меня можно будет увидеть на том же самом месте, если за это время не придет Господь и не призовет меня к себе. Если же мы почувствовали, что Земля движется, то это, очевидно, значит, что на небесном пути есть какое-то препятствие, но мы продолжаем идти столь медленно и осторожно, что даже не замечаем этого препятствия. Я думаю, что таким же образом происходит и возрастание в благодати. Ребенок растет, однако он не замечает, что растет. Семя бессознательно растет в Земле, так и мы развиваемся в духовной жизни, пока не достигаем полноты человеческого роста в Иисусе Христе. Следующей после Земли является Луна. Кроме своей обязанности, как одной из планет, вращаться вокруг Солнца, в ее задачу входит обслуживать Землю, оказывая ей много полезных услуг. Она освещает ее своим огромным рефлектором, насколько ей позволяет ее топливо изливать на нас свои лучи. Луна также действует на Землю силой своего притяжения, и так как вода является самой подвижной частью нашей планеты, Луна притягивает ее к себе, создавая таким образом приливы. И эти приливы помогают Земле сохранить свое здоровое движение, они являются для нее своего рода жизненными силами. Лунное затмение происходит иногда очень часто и намного чаще, чем солнечное, вызывая порой ужас. У некоторых племен затмение Луны бывает причиной большого горя. Шумберг так описывает полное затмение Луны, которое он наблюдал в Сан-Доминго. «Я стоял на крыше своего дома и наблюдал лунное затмение. И тут я вспомнил яркую и необычную картину, свидетелем которой был однажды в Гвиане, находясь среди невежественных и суеверных индейцев. Как только появились первые признаки затмения, они выбежали из хижин, тараторя что-то на своем языке, и дико жестикулируя угрожали Луне кулаками. Когда же она полностью скрылась, они разразились воплями и, сев на корточки, прятали свои лица в руках. Женщины в это время оставались в хижинах. Когда же стал виден первый кусочек Луны, освободившийся от тени и сияющий, как бриллиант, все глаза обратились на него. Люди стояли и говорили между собой очень тихо, но по мере того, как свет увеличивался, они поднялись с корточек и стали говорить все громче и громче. Когда же яркий диск Луны возвестил, что побежден монстр, который хотел задушить королеву ночи, радость их выразилась в таких громких и диких криках, что в тиши ночи они были слышны на далеком расстоянии. Отсутствие веры вызывает огромный страх и приводит к необычным действиям. Человек, который верит, что после временного затмения Луна снова ярко засветит, относится к нему, как к любопытному явлению, заслуживающему его внимания и интереса. Но тот, кто действительно боится, что Бог погасит свет Луны, и он никогда больше не увидит ее ярких лучей, испытывает страшные муки. Может быть, он станет вести себя, как те индусы или африканцы во время затмения, которые начинают бить в старые барабаны и дуть в бычьи рога, создавая страшный шум, чтобы дракон, который, как они полагают, проглотил Луну, изверг бы его из своего желудка. Такова их теория затмения, и они действуют соответственно ей. Но мы, кто однажды познал истину, и особенно ту славную истину, что любящим Бога, призванным по его изволению все содействует ко благу, не боимся, что дракон проглотит Луну, и ничего такого, что страх людей может себе вообразить. Если же мы не знаем истины, то каждое событие, которое может происходить по воле Божией, вызывает в нас ужас и может заставить нас совершать самые безумные поступки. Следующая планета после Земли – это Марс, огненный Марс, обычно сияющий ярко-красным светом. Раньше красный, как кровь, щит Марса объясняли поглощением солнечных лучей, но эта теория была отвергнута, и теперь считается, что цвет ее обусловлен цветом ее почвы. Согласно первой теории, разгневанный человек подобен Марсу, богу войны, который сохраняет в себе все цвета, показывает другим только красные лучи. Более же поздняя теория, согласно которой почва этой планеты дает ей этот особый цвет, учит нас, что разгневанный человек бросается в бой, пока Господь не оставит его. Марс находится от Солнца на расстоянии 140 000 миль, он намного меньше, чем Земля, диаметр его 4363 мили, период обращения вокруг Солнца составляет 687 дней, и движется он со скоростью 53600 миль в час. Между орбитами Марса и Юпитера существует широкая зона, в которой на протяжении многих веков не видели ни одной планеты. Но астрономы считали, что между Марсом и Юпитером должно быть что-то. Они не могли обнаружить ни одной большой планеты. Но с появлением больших по размеру и сильных по мощности телескопов открыли очень много астероидов, как они их назвали. Я не знаю, сколько их, потому что они подобны нашим братским семьям, число которых с каждым днем увеличивается. Сотни их уже обнаружены, и при помощи телескопической фотографии мы можем надеяться, что их будет еще намного больше. Первый астероид был обнаружен в первый день нашего столетия и был назван Церерой. Многие из астероидов были названы женскими мифическими именами, и я думаю, потому что они маленькие и женские имена им больше подходят. Диаметр их варьирует от 20 до 200 миль, и многие считают, что они являются осколками какой-то планеты, которая когда-то вращалась между Марсом и Юпитером, но взорвалась и разлетелась на множество кусков. И метеориты, которые иногда падают на Землю, а в определенные времена года гораздо чаще видны летящими по ночному небу, также, возможно, являются осколками какой-то погибшей планеты. Во всяком случае, все изменилось, и изменения в звездном мире должны показать людям, что произойдут еще и другие. Эти летящие куски метеоритного вещества, когда достигают нашей атмосферы, наталкиваются на сопротивление и, чтобы преодолеть его, должны лететь с огромной скоростью, и потому раскаляются до такой степени, что становятся видимыми. Так, я думаю, в этом мире есть также много благочестивых людей, которые невидимы, пока не наталкиваются на сопротивление. исполненные любовью Божией, они движутся с огромной скоростью и зажигаются таким святым рвением, что преодолевают сопротивление и тогда становятся видимыми для человеческого глаза. Что касается меня, то я люблю попадать в среду сопротивления, и думаю, что все мы стремимся оказаться в такого рода атмосфере, в которой, благодаря нашим столкновениям с ней, в нас развиваются силы, которыми наделил нас Господь. Если Бог дал нам силу, то совсем неплохо применить ее, где есть сопротивление, потому что оно не остановит нас, а наоборот, именно благодаря этому процессу мы засияем так же ярко, как сияют светила в этом мире. Кроме астероидов, существует огромная планета Юпитер, самая яркая, кроме Венеры, звезда, которую мы видим, и она находится очень далеко от Солнца, около 475 миллионов миль, то есть, в 5 раз больше, чем мы. Находясь в 5 раз дальше от Солнца, чем мы, Юпитер делает один оборот вокруг него за 4333 дней, то есть около 12 наших лет, двигаясь со скоростью 27-180 миль в час. Яркость Юпитера объясняется отчасти его большой величиной, потому что диаметр его составляет 90 тысяч миль, а наш – меньше 8 тысяч, и отчасти его лучшей способностью отражения. Иначе на таком расстоянии его величина не имела бы никакого значения. И если вы и я, братья, поставлены в такое трудное положение, когда не можем сиять во славу Божию, то должны просить Господа сделать нас такими, чтобы мы могли лучше отражать Его яркость и тем оказывать такое же сильное влияние, как наши братья, которые находятся в более благоприятном положении. Юпитер имеет 4 спутников. Они были обнаружены после появления телескопа. Но некоторые не верят в их существование. И один из наших досточтимых друзей, конечно же, иезуит, категорически отказывался признать то, что другие считали фактом. И когда ему предложили посмотреть в телескоп, чтобы убедиться в существовании этих спутников, он отказался, потому что, как он сказал, если он это сделает, то вынужден будет поверить, а так как он не хочет верить, то отказывается посмотреть на них через телескоп. И разве некоторые не поступают так же в отношении истин откровения? Когда через некоторое время знаменитый астроном Кеплер обрушил свой гнев на этого иезуита, тот, убедившись, что не прав, пошел к нему и попросил прощения. Кеплер сказал, что он простит его только в том случае, если он посмотрит в телескоп. Это было самым страшным для него наказанием, потому что когда он посмотрел в телескоп, то вынужден был сказать, что увидел то, что раньше отрицал, и должен был признать правильность слов Кеплера. Так, иногда если заставить человека увидеть правду, это является для него самым сильным наказанием. И если он не хочет видеть правды, его нужно заставить увидеть ее. Есть много братьев, и не только иезуитов, которые не желают знать всей правды. Но я надеюсь, что вы и я, братья, всегда будем хотеть знать то, что Господь открыл нам в Своем Слове. Один довольно известный астроном пытался доказать, что у Юпитера не может быть спутников. Он приводит такой аргумент. В голове животных есть 7 отверстий, через которые воздух поступает в его тело, чтобы освещать, согревать и питать его. Эти отверстия являются главными частями микрокосма. Это 2 ноздри, 2 глаза, 2 уха и 1 рот. Так на небе, или в макрокосме, Вселенной, как и в микрокосме, существуют 2 благоприятные для мира звезды, Юпитер и Венера, 2 неблагоприятные, Марс и Сатурн, 2 светила, Солнце и Луна и 1 нейтральная, Меркурий, которая, как и другие явления природы, дают нам основания говорить, что число планет должно быть обязательно 7. Кроме того, спутники невидимы для невооруженного глаза и потому не могут оказывать влияние на Землю. Потому бесполезны и потому не существуют. Иудеи и другие древние народы, как и современные европейцы, приняли систему деления недели на 7 дней и назвали их по имени 7 планет. И если мы увеличим число планет, то вся система рухнет. Такого же рода аргумент выдвигается и в отношении духовного мира, а именно, аргумент из теории против фактов. Но факты всегда опровергают все теории, только иногда требуется много времени для их абсолютного доказательства. Поразительно, и это является еще одним примером всемогущества и премудрости Божией, что, хотя спутники Юпитера часто невидимы, что совершенно естественно из-за их очень быстрого вращения вокруг него, затмения их никогда не происходят одновременно. может быть затмение одного, двух или даже трех из четырех. Но один всегда светится. Так и Бог никогда не лишает свой народ всех благ одновременно, всегда остается один луч света, который дает им утешение. Еще очень многому можно научиться у Юпитера, но я не стану останавливаться здесь на этом вопросе, предоставив вам самим его изучить. Далеко-далеко за Юпитером находится Сатурн. Много напраслины было возведено на эту благоприятную планету, но я рад вам сообщить, что она совсем не заслуживает такого отношения. Она находится 900 миль от Солнца. И я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из вас здесь, даже умный, мог бы представить себе, что такое миллион. Можно много размышлять, что такое миллион, но представить себе миллион миль – это вне нашего разумения. Миллион булавок – это что-то огромное, но миллион миль. А мы говорим сейчас о 900 миллионах миль и с таким же успехом можем говорить и о 900 биллионах, и все равно как первая цифра, так и вторая остаются непонятными, тогда как для Бога это огромное пространство, не более ладони по сравнению с безмерной вселенной, которую Он создал. Как я уже сказал, много напраслины возводится на Сатурн. Так, человек с веселым, общительным характером ассоциируется с Юпитером, этой ярко светящейся планетой, а вот человек с противоположным характером ассоциируется с Сатурном, который считается тусклой, очень мрачной планетой, и его влияние вредно и губительно. Если бы вы прочли книги по астрологии, которые я имел удовольствие читать, то узнали бы, что если вы родились под влиянием Сатурна, то это все равно, что родиться под влиянием Сатаны, потому что, в конце концов, результат будет один. Считается, что Сатурн очень мрачный, его иероглифический символ – свинец, тогда как на самом деле он очень светлый и энергичный. Его диаметр почти 9 раз больше, чем диаметр Земли, и если объем его равен общему объему 746 таких же больших планет, как наши, вес его равен весу только 92 таких планет. Плотность планет уменьшается в зависимости от их расстояния от Солнца, и если не в прямой пропорции, то очень близкой к ней. И потому нет основания считать, что самые отдаленные и медленно вращающиеся вокруг Солнца планеты должны иметь такую же плотность, что и более быстро вращающиеся вокруг центрального светила. Так, в книге, которую я не раз цитировал, написано: «Потому вместо того, чтобы как свинец тонуть в могучих водах, он держится на поверхности океана, если найдется такой, который вместил бы его в себя». Известный астроном-метеоролог Джон Гоуд говорит, что эта планета отнюдь не похожа на парня с свинцово-синим носом, как это думали в древности. 600 лет Сатурн скрывал свои личные характеристики, интересное окружение и странные пристройки, величественные внешние строения вокруг своего дома. Но, наконец, его поймала маленькая труба, направленная на него со склона Апеннин, владелец которой, вторгнувшийся в его тайну, даже не подумал попросить прощения за свое вторжение. Когда эта маленькая труба была повернута на Сатурн, какая это открылась прекрасная планета, одна из самых переменных и самых чудесных среди всех планет. Используйте это как иллюстрацию ложности, клеветы и того, как много грязи и лжи обрушивается на некоторых людей, потому что их просто не знают. Эта так сильно презираемая планета оказалась на самом деле столь прекрасной и яркой, а отнюдь не тусклой и мрачной. Сатурн также имеет не менее 8 спутников и окружен 3 яркими кольцами. По сравнению с Землей Сатурн получает только сотую долю света от Солнца. И все же, я думаю, что его атмосфера устроена так, что она получает столько же света, как и мы. Но даже если она и такая же, как наша, то Сатурн получает не меньше света, чем мы во время столь обычного для нас лондонского тумана. Я говорю, конечно, о солнечном свете, но я не могу сказать, какую осветительную силу дал Господь самой этой планете. И кроме того, она имеет 8 спутников и 3 светящихся кольца, яркость которых мы даже не можем себе представить, не описать. Какое это было бы потрясающее зрелище, если бы мы могли увидеть изумительный свод, возвышающийся на 37570 миль над этой планетой и простирающийся на 170 тысяч миль вокруг нее. Если бы вы стояли на экваторе Сатурна, то кольца его казались бы вам узкими полосками света, если бы стояли на полюсе, то увидели бы над собой огромный свод, пылающий ярким светом подобно огромному рефлектору в большом здании, куда не попадает достаточно солнечного света. Рефлектор помогает собирать лучи света и направлять их туда, где они нужны. И я не сомневаюсь, что эти кольца служат таким рефлектором для Сатурна. Как прекрасно было бы жить на Сатурне. Обитатели его были бы полностью вознаграждены за то, что они теряют, находясь так далеко от Солнца. Так и в духовном мире. То, чего Господь лишает нас в одном направлении, Он возмещает в другом, и кто лишен средств благодати, христианских привилегий, имеет внутренний свет и радость, которым другие, имеющие гораздо большие преимущества, могут только позавидовать. Далеко-далеко за Сатурном находится Уран, или Гершель, как его иногда называют по имени астронома, который открыл его в 1781 году. Среднее расстояние Урана от Солнца приблизительно 1,754,000 миль. Я даю вам цифры, но ни вы, ни я не можем себе представить такого расстояния. Если стоять на Уране, то Солнце казалось бы, наверное, далеким пятнышком света. Однако эта планета вращается вокруг Солнца со скоростью 15,000 миль в час, делая один оборот за 84 наших лет. Объем его составляет 73-75 объемов нашей Земли. Он имеет 4 спутника. Я мало что знаю об Уране и потому не стану много о нем говорить. Это может быть прекрасной иллюстрацией к тому, что человеку лучше говорить как можно меньше о том, что он мало знает. Это хороший урок для многих людей. Так, например, из всех книг Священного Писания больше всего трудов написано о книге Откровения, и за редким исключением, все эти писания недостойны бумаги, на которой они напечатаны. Не намного меньше написано и о книге Даниила, потому что она также трудна для толкования, но в результате все эти писания либо опровергали, либо противоречили друг другу. Будем же мы, братья, проповедовать то, что мы знаем, и не говорить ничего того, чего мы не знаем. Еще дальше от Солнца, чем Уран, находится Нептун. Наблюдая за Ураном, ученые заметили, что его орбита несколько отклоняется от курса, который они отметили на своих астрономических картах, и это заставило их прийти к выводу, что должна быть какая-то еще не обнаруженная планета, которая оказывает невидимое, но сильное влияние на Уран. Тот факт, что эти огромные планеты, находящиеся на расстоянии многих миллионов миль друг от друга, задерживают или ускоряют движение друг друга, является для меня прекрасным примером влияния, которое вы и я оказываем на наших братьев. Сознательно или бессознательно мы либо мешаем движению человека на его пути к Богу, либо ускоряем его. Никто из нас не живет для себя. Астрономы пришли к выводу, что какая-то неизвестная им еще планета оказывает возмущающее действие на движение Урана. Совершенно независимо друг от друга англичанин Адамс и француз Леверье решили вычислить местонахождение этого небесного тела, и их вычисления дали почти одинаковые результаты. Когда телескоп был направлен на ту часть неба, где, по мнению этих математиков, астрономов должно было оно находиться, была обнаружена планета, сияющая тускло-желтым светом, которая была названа Нептун. В книге, которую я все время цитирую, говорится о двух методах обнаружения планеты при помощи мощного телескопа и при помощи математических вычислений. Обнаружить планету глазом или вычислить ее местонахождение в уме – это действия столь же несоразмерные, как действия мышечного и интеллектуального труда. Откинувшись в кресле, практическому астроному достаточно только посмотреть через щель вращающегося телескопа, чтобы увидеть движение блуждающей звезды или при помощи огромной силы увеличительного стекла увеличить ее тонкий диск до таких размеров, которые позволяют установить его местонахождение среди других звезд. Астроном-физик же не имеет таких вспомогательных средств. Он делает свои вычисления днем, когда солнце ярко светит, и ночью, когда тучи и тьма покрывают небо. Он постигает все только разумом. Размышляя, он учитывает природу планеты, существование возмущающих сил, их действия и многое другое. Так он вычисляет величину планеты и устанавливает ее местонахождение. Какая великая вещь, разум! Он гораздо выше чувств, но вера гораздо выше разума. Только у этого астронома-математика, о котором мы говорили, разум был своего рода верой. Так, он сказал. законы Божии такие-то и такие-то. Эта планета Уран имеет возмущение, какая-то другая планета должна была возмущать Уран, и потому я буду искать и найду, где она. И закончив свои сложные вычисления, отткнул пальцем на Нептун, как сыщик хватает за руку правонарушителя, только гораздо быстрее. И мне кажется, что часто гораздо легче найти звезду, чем поймать вора. Нептун сиял долго до того, как обнаружен и назван. И вы, и я, братья, можем долгие годы оставаться неизвестными, и, может быть, люди никогда не узнают нас, но надеюсь, что, как и в случае с Нептуном, люди почувствуют и увидят наше влияние, станем ли мы известными или будем только сиять звездным великолепием во славу Божию. Итак, Нептун находится от Солнца на расстоянии 2 748 000 000 миль. И если стоять на нем и оглянуться вокруг, то на протяжении миллиардов и миллиардов миль от него нет больше планет, относящихся к Солнечной системе. Может быть, и есть какие-то, которые не открыты, но, насколько мне известно, за Нептуном начинается огромная пропасть. Однако в Солнечной системе существуют, как я называю их, скакуны, которые пересекают эту пропасть. Это кометы, которые, как правило, столь тонкие, как паутинка, что не нарушают движение планет. А я знаю и некоторые земные кометы, которые приходят в различные города и блистают там некоторое время. Но они не в состоянии помешать планетам, вращающимся в постоянном ритме. Сила человека не в том, чтобы бегать туда и сюда и постоянно, из года в год, блистать, как неподвижная звезда. Астроном Галей говорил, если сжать комету до толщины обычной атмосферы, то она заняла бы не более четверти дюйма пространства. Комета настолько тонка, что через нее видно на 5000 миль вперед, как будто ее вообще не было бы. Хорошо быть прозрачными, братья, но я надеюсь, что вы будете более содержательными, чем те кометы, о которых мы достаточно наслышаны. Кометы появляются почти с точной регулярностью. Галей предсказал, что комета 1682 год, о которой до этого времени почти ничего не было известно, появляется каждые 70 лет. Он знал, что не доживет до этого времени и не увидит ее, но надеялся, что когда она снова появится, вспомнит о его предсказании. Разные астрономы ожидали ее и надеялись, что она появится в предсказанное Галеем время, потому что в противном случае простые люди не будут верить астрономии. Но эта комета действительно появилась, они успокоились, и предсказание Галея исполнилось. Одна из историй о наблюдении за кометами является иллюстрацией и хорошим для нас уроком. Мессьер, которого прозвали охотником за кометами, действительно все свое время посвящал поискам комет. Его рвение часто выражалось очень странным образом. Когда он однажды не пошел в обсерваторию, оставшись дома возле умирающей жены, Монтень-Лиможский открыл комету. Это был ужасный удар. И когда мессеру стали выражать соболезнования по поводу постигшей его утраты, он, думая только об этой комете, сказал. «Я открыл 12 комет. Увы, Монтень украл у меня 13-ю». Но сразу же опомнившись, он воскликнул. «Ах! Это бедная женщина!» И продолжал оплакивать свою жену вместе с кометой. Он, очевидно, так долго жил на небе, что забыл о своей жене. И, если наука может иногда заставить человека забывать все тяготы смертной жизни, то и наша небесная жизнь, конечно же, должна возвышать нас над всеми невзгодами и заботами, которые постигают нас на Земле. Возвращение кометы очень часто предсказывается с большой точностью. Вот что было написано в одной газете. В целом, можно с уверенностью сказать, что комета будет видна во всех частях Европы в конце августа или начале сентября. Вполне вероятно, что ее можно наблюдать невооруженным глазом, как звезду первой величины, но в более тусклом свете, чем планета. Она будет покрыта легкой дымкой, что несколько уменьшает ее яркость. В ночь на 7 октября она приблизится к знаменитому созвездию Большой Медведицы и в период от 7 до 11 пройдет через 7 видимых звезд этого созвездия. В конце ноября она попадет в зону солнечных лучей и, не выходя из них, в конце декабря исчезнет из поля зрения. Эта панорама движения тела, невидимого на протяжении миллионов миль, очень напоминает расписание движения поездов между Лондоном и Эдинбургом. Будем же и мы сопоставлять наши наблюдения с предвидениями науки, и тогда увидим, что наука почти всегда оказывается права. Только подумайте, господа, сколько для этого понадобилось вычислений, потому что, если комета влияет на движение планеты, то планета очень сильно нарушает курс кометы. Так что астрономы должны были вычислить путь, который проделает комета. Если представить себе комету усталым путником, то она зайдет сначала на Нептун, который, конечно же, даст ей чашку чая. Затем отправится на Уран и там переночует. Утром зайдет на Сатурн, где позавтракает. Потом пообедает на Юпитере. Затем отправится на Марс, где, конечно же, вызовет переполох. И он счастлив будет добраться до Венеры, где, несомненно, задержится на некоторое время, завороженный ее чарами. Так что вы видите, господа, сколь трудно вычислить время возвращения кометы. И все же астрономы точно его вычисляют. Это замечательная наука не только потому, что она открывает, но и как она это делает и постоянно показывает нам, сколь великие дела совершает наш Отец. Итак, мы покончим с Солнечной системой и даже теми инородными телами, которые время от времени залетают к нам из далеких систем, потому что комета, я думаю, видна только месяц или неделю и возвращается иногда через сотни лет. Где они находятся все это время? Где-то же они блуждают и служат цели Бога, который их сотворил. Но что касается меня, то я не хотел бы быть кометой в системе Божией, а хотел бы иметь определенное место и постоянно светить во славу Божию. Я много жил в Лондоне и за это время видел много комет, которые прилетали и улетали. О, какое это было зрелище! Как и все кометы, они улетали в какую-то неизвестную сферу. Я часто замечал, что когда люди делают больше, чем другие, ибо хвалятся этим, их обычно сравнивают с взлетающей ракетой, которая затем падает, как простая палка. Не знаю, можете ли вы себе представить, что стоите у зубчатых стен Солнечной системы и, перегнувшись через нее, смотреть вдаль. Но не ограничивайте свой взор миллионами миль, посмотрите дальше и вы увидите звезду. Бессмысленно говорить вам, на каком она от нас расстоянии. Однако мы можем увидеть звезды, которые находятся от нас и значительно дальше. Они много потрудились, послав луч света с такого большого расстояния, чтобы сообщить нам, что дела у них идут хорошо, и хотя они так далеко от нас, продолжают радоваться в наше отсутствие. Простым людям, когда они смотрят на эти звезды, кажется, что они разбросаны по небу, как мы говорим, кое-как. Я всегда восхищаюсь этим очаровательным разнообразием и благодарю Бога, что Он не выстроил звезды по прямым линиям, как ряды уличных фонарей. Подумайте только, что бы это было, если бы, глядя на небо, мы увидели бы, что все звезды стоят рядами, как булавки на бумаге. Слава Богу, это не так. Он просто взял жменью ярких миров и разбросал их по небу, и они, упав, приняли такие прекрасные положения, что люди говорят: вот большая медведица, а вот малая медведица, и каждый сельский житель знает созвездие серпа. Разве вы не видели этого? Другие же говорят: вот дева, а вон овен, а вон там бык и так далее. Я думаю, что название разных созвездий очень напоминает мистические проповеди сегодня. Проповедники говорят: это так-то и так-то. Может быть, это и так, но я не вижу этого. В созвездиях на небе вы можете себе представить все, что угодно. Я представляю себе крепость в огне. Я наблюдал, как она воздвиглась и видел, как пришли маленькие солдатики и снесли ее до основания. Вы можете увидеть все, что вам угодно, и в огне, и на небе, и в Библии, если только посмотрите на нее. Вы не увидите ее в реальности, это будет только плод вашего воображения. На небе нет ни быков, ни медведей. Может быть, там есть дева, но ей не следует поклоняться, как тому учат римо-католики. Надеюсь, вы все знаете полярную звезду, а также должны знать две звезды, находящиеся на одной с ней линии, указывающие на нее. Так и мы должны делать. Указывать бедным рабам греха и сатаны на истинную звезду свободы, нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Еще есть Плеяды, но почти никто не знает, где они находятся. Это скопление, очевидно, маленьких звезд. Они очень яркие. Они мне говорят о том, что если я очень маленький человек, то должен стараться быть очень ярким. Если не могу я быть Альдебараном или другой какой-то самой яркой звездой на небе, то должен сиять как можно ярче в своей собственной сфере и приносить такую же пользу, как звезда первой величины. На другом полушарии, если посмотреть на небо, можно увидеть Южный Крест. Об этом созвездии вам прочтет, я надеюсь, наш брат из Австралии. Как прекрасно думать, что есть крест, который указывает путь морякам. И самое лучшее, что можно иметь, так это крест, будь то на этом или другом полушарии. Кроме звезд существуют еще и огромные светящиеся тела, которые называются туманностями. В некоторых частях имеются огромные массы светящегося вещества. Раньше считалось, что из этого материала образовались разные миры. Это были куски строительного материала, из которых, по старой атеистической теории, образовались планеты в каком-то особом процессе эволюции. Но когда Гершель направил на них свой телескоп, то сразу же разбил эту теорию, потому что обнаружил, что эти туманности представляли собой просто огромные массы звезд, находящихся от нас на расстоянии миллиардов миль, и потому кажутся они нам малюсенькой частичкой света. Еще много прекрасных вещей можно узнать о звездах, и я надеюсь, что если у вас только будет возможность, вы уделите им самое серьезное внимание. Один известный астроном рассказывал, что однажды увидел, как несколько сельских жителей стояли и смотрели на небо. И когда он спросил, на что они там смотрят, они ответили, что новая звезда, которая несколько месяцев ярко светит, вдруг исчезла. Много раз она становилась ярко-красной, будто была объята пламенем. Видимо, она действительно горела, а потом погасла и исчезла. Кеплер, описывая такой феномен, говорит, что это может означать, трудно сказать. Но одно несомненно, что она приходит, чтобы либо ничего не сказать людям, либо сказать им что-то очень важное и столь возвышенное, что это выше их человеческого понимания. Намекая на мнение тех, кто объяснял новый объект эпикурейской доктрины случайной комбинации атомов, он делает несколько причудливое характерное для него, но имеющее глубокий смысл замечание. Я скажу этим полемистам, моим оппонентам, не свое мнение, а мнение моей жены. Вчера, когда я устал писать и размышлять об этих атомах, моя жена позвала меня к ужину и поставила на стол салат, который я просил ее приготовить. Тогда, если предположить, подумал я вслух, что оловянная посуда, листья салата, крупинки соли, капли воды, уксуса и масла и кусочки яиц летали в воздухе всей вселенной, и когда, наконец, они случайно соединились, то получился салат. «Да», — сказала жена, — «но не такой хороший и не так хорошо приправленный, как тот, который я приготовила для тебя». Так думаю и я. Если случайная комбинация атомов не могла сделать салат, то едва ли они могли образовать мир. Однажды я спросил человека, который сказал, что мир — это случайное скопление атомов. Приходилось ли вам не иметь денег, и не было никого, кто бы накормил вас обедом? «Да», — ответил он. «Тогда», — сказал я, — «случалось ли с вами такое, чтобы случайное скопление атомов сделало вам на обед баранью ножку с вареной репой и каперсами?» «Нет», — ответил он. «Однако», — сказал я, — «баранью ножку, во всяком случае, даже с репой и каперсами, гораздо легче сделать, чем такие миры, как Юпитер и Венера». В Слове Божьем говорится, что звезда от звезды разница в славе, и маленькая звезда может дать нам больше света, чем большая, которая находится далеко от нас. Некоторые звезды называются переменными, потому что меняют свою величину. Альголь в голове Медузы является такой переменной звездной. И ученые пишут. По своей яркости эта звезда достигает размера второй величины и сохраняется таковой около 2 дней и 14 часов. Затем ее блеск уменьшается настолько быстро, что через 3,5 часа она уменьшается до звезды четвертой величины. Но через 15 минут снова начинает увеличиваться и через 3,5 часа достигает своей прежней величины. Боюсь, что многие из нас являются такими переменными звездами. Если мы иногда тускнеем, то было бы хорошо, если бы снова стали блистать, как это происходит с Альголем. Есть еще тысячи двойных звезд, и я надеюсь, что у каждого из вас будет жена, которая всегда будет сиять вместе с вами, никогда не затмевая вас, потому что двойная звезда иногда светит очень ярко, а иногда тускнеет. Есть еще и тройные звезды или системы, и многократные, а в некоторых случаях сотни или тысячи, вращающиеся друг вокруг друга и вокруг своих центральных светил. Изумительные комбинации славы и красоты можно видеть на звездном небе. Эти звезды могут быть красными, голубыми, желтыми и всех цветов радуги. Как прекрасно было бы жить на одной из них и, глядя на небо, видеть все виды славы небесной, которые создал Бог. Вообще же, однако, я счастлив жить сегодня на этой маленькой планете, особенно учитывая то, что не могу поменять ее на другой дом, пока этого не захочет Бог.